Книга первая. Крепь. Чтобы противостоять наступлению империи, на восьмой год вольные города Генабакиса заключили контракты с несколькими армиями наемников. Особняком среди них стоят Багровая гвардия под командованием князя Кааза Давора, а также полки Тисте Анди и Семени Луны под командованием Каладана Бруда и других. Возглавляемые первым кулаком Дуджиком Одноруким, силы Малазанской империи в том году состояли из 2-й, 5-й и 6-й армий, а также из Маранских легионов. Оглядываясь назад, можно сделать два важных замечания. Во-первых, союз с марантами в 1156 году привел к фундаментальным изменениям в военной науке Малазанской империи, и их эффективность быстро стала очевидной. Во-вторых, участие чародеев Тисте Анди из Семени Луны ознаменовало начало охватившей весь континент магической канонады, которая имела самые разрушительные последствия. В 1163 году сна Огни осада Крепи завершилась магическим столкновением, которое вошло в легенды. Имгрин Таллабанд родился в 1151-м. Войны Империи, 1158-й, 1194. Том 4. Генабакис. Глава 1. По древним камням этой дороги грохотали железные подковы и барабаны. Там, где когда-то видела я, он поднимался от моря меж холмами багрянцем облитый. В закат уходящий мальчик, в звучании многоголосого эха братьев и сыновей, шеренги призрачных воинов он миновал. Там, где сидела я на истертом столбовом камне, на исходе дня. Шаги его ясно мне дали понять все, что хотела узнать о нем, на этой дороге из камня. Вот снова мальчик идет, другой солдат, еще один с пламенным сердцем, которое пока не обратили в стылый, жестокий металл. Плач матери. Автор неизвестен. 1161 год сна Огни, 103 год Малазанской империи, 7 год правления императрицы Лосиин.
«Не кнутом, так пряником», — бормотала старуха. «Но все одно, императрица свое возьмет, как и сами боги».
Она отвернулась и сплюнула, а потом поднесла к сморщенным губам грязную тряпку.
«Трех мужей да двух сыновей я на войну проводила».
Маленькая рыбачка сверкающими глазами смотрела на проезжавших кавалеристов и почти не слушала, что говорит карга рядом с ней. Дыхание девочки стало частым, как рысь великолепных коней. Она почувствовала, что щеки пылают, и совсем не от жары. День умирал, солнце окрасило багрянцем деревья справа от нее, а ветер с моря холодил лицо.
«Это еще в одни императора было», — продолжала карга. «Чтоб его душу хут на вертеле зажарил. Но ты смотри, дитя, Лосиин лучших из них отправит костями землю засеивать. Она и начала-то с его костей, верно?»
Рыбачка бездумно кивнула. Как и положено низкородным, они ждали у обочины. Старуха согнулась под мешком репы, а девочка удерживала на голове тяжелую корзину. Не проходило и минуты, чтобы старуха не передвинула мешок с одного костлявого плеча на другое. Дорогу заполонили всадники, а позади насыпь круто обрывалась, в канаву с обломками камней, так что положить мешок было некуда.
«Кости разбрасывать, говорю. Кости мужей, кости сыновей, кости жен да кости дочерей. Ей все равно, империи все равно».
Старуха снова сплюнула.
«Три мужа и два сына, по 10 монет за штуку. 5 по 10, то бишь 50. 50 монет за одинокий холодный год, девочка. Холодная зима да холодная постель».
Девочка вытерла пыль со лба. Взгляд ее ясных глаз метался между проезжавшими солдатами. Юноши в высоких седлах сохраняли суровые выражения лиц и смотрели строго перед собой. Немногочисленные женщины скакали с прямыми спинами и казались даже злее мужчин. Закатные лучи так блестели на шлемах, что у девочки заболели глаза и затуманилось зрение.
«Ты дочь рыбака», — заявила старуха. «Я тебя видела на дороге и на берегу. Видала тебя с отцом на рынке. Он руку потерял, так ведь? Еще костей в ее сборище насыпал, да?»
Она рубанула рукой воздух, а потом кивнула.
«Я живу в крайнем от дороги доме. Покупаю на свои монеты свечи. 5 свечей зажигаю каждый вечер. 5 свечей. Все, что осталось в старой Риге. Это уставший дом, и в нем полно уставших вещей, а я одна из них, девочка. Что это у тебя в корзине?»
Девочка не сразу поняла, что вопрос обращен к ней. Она неохотно отвлеклась от солдата и улыбнулась старухе.
«Извините, кони так топочут».
Ригга повторила уже громче.
«Я спрашиваю, что у тебя в корзине, дитя?»
«Бичева. На 3 сети хватит. Нам 1 надо сделать на завтра. Папа последнюю потерял. Что-то из моря сеть утащила. И весь улов тоже. Ильгрант-ростовщик требует деньги, которые нам дал в долг, так что завтра нам нужен улов. И хороший».
Она еще раз улыбнулась и снова перевела взгляд на солдат.
«Правда чудесно?» — вздохнула она.
Рука Риги быстро метнулась вперед, ухватилась за тяжелые черные волосы девочки и сильно дернула. Та вскрикнула. Корзина у нее на голове зашаталась, а потом соскользнула на плечо. Девочка лихорадочно пыталась ее удержать, но корзина была слишком тяжелой, ударилась о землю и треснула.
«Ай!»
– запричитала рыбачка и попыталась опуститься на колени, но Рига снова потянула ее за волосы и повернула к себе.
«Слушай меня, дитя!» –
кисловатое дыхание старухи ударило ей в лицо.
«Уже 100 лет империя грызет эту землю. Ты в ней родилась, а я нет. Когда мне было 100 лет, сколько тебя сейчас, Иткокан был страной. Мы поднимали флаг, и это был наш флаг. Мы были свободны, девочка».
От зловонного дыхания Риги девочку замутило. Она плотно зажмурила глаза.
«Запомни эту истину, дитя, иначе плащ лжи ослепит тебя навеки».
Голос Риги стал тягучим и монотонным, и рыбачка вдруг окоченела. Ригга, Риггалай провидица, свечная ведьма, которая ловит души в свечи и сжигает их. Души горят в огне. В словах Риги звучали ледяные нотки пророчества.
«Запомни эту истину. Я последняя, кто говорит с тобой. Ты последняя, кто меня слушает. Потому мы связаны, ты и я, так что не разорвешь».
Пальцы Риги крепче вцепились в волосы девочки.
«За морем императрица вонзила свой нож в девственную землю. Теперь кровь вздымается, словно прилив, и он унесет тебя, дитя. Если не будешь осторожной, они дадут тебе меч, дадут славного коня и пошлют тебя за море. Но тень окутает твою душу. Слушай, глубоко схорони эти слова. Ригга сбережет тебя, потому что мы связаны, ты и я. Но это все, что я могу сделать, понимаешь? Узри владыку, рожденного тьмой. Это его рука освободит тебя. Хотя он об этом и не узнает».
«Это что такое?» — прогремел чей-то голос. Ригга резко обернулась к дороге. Один из всадников осадил коня. Провидица отпустила волосы девочки. Та попятилась, запнулась о камень на обочине и упала. Когда она подняла глаза, всадник уже проскакал мимо. Вслед за ним прогрохотал второй.
«Отстань от красотки, карга старая!» — прорычал солдат, проезжая мимо, наклонился в седле и взмахнул закованной в латную перчатку рукой.
Покрытая железной чешуей перчатка с хрустом врезалась в голову Ригги, так что от удара ее развернуло на месте. Старуха упала. Когда Ригга рухнула к девочке на колени, та закричала. Нить алой слюны брызнула ей на лицо. Всхлипывая, девочка отползла по камням прочь и ногами оттолкнула тело Ригги, а затем встала на четвереньки. Что-то из пророчества Ригги глубоко засело в голове рыбачки. Что-то тяжелое, как камень, и скрытое от света. Она вдруг поняла, что не может вспомнить ни слова из того, что сказала провидица. Девочка протянула руку и, схватив шерстяную шаль Ригги, осторожно перевернула старуху. С одной стороны голова Ригги была покрыта кровью, стекавшей из-за уха. Кровь залила морщинистый подбородок и выступила на губах,